Алексей Ильич, прощенное воскресенье, домовое изгнание, и Великий пост начинается. Алексей Ильич, вы уж меня простите за все, что я там, может, неправильно спросил, сказал, сделал. Фильм какой, может, не так снял.
Ну, ты очень так, это легко, вы же простите, и все, и что же?
Ну, как значит, это, картинку простите? Отправить?
Ну, дело-то вот какого рода. Надо смотреть, вот я сейчас тебя прощу, и ты ура, ух, ура, все, можно делать все, что угодно. Все прощенства. И что же начинается тогда? Представь себе, если в государстве начнут, убил кого-то, ограбил кого-то и скажут, простите. А говорят, нет, что ты попросил прощения, хорошо. Хорошо, может быть, даже снизим тебе наказание, но справедливость требует соответствующих действий. Вот так, так и здесь. Вот ты просишь у меня прощения, что ты не так снял фильм. Ну вот, надо подумать. Я обращусь в Рим к Папе Римскому, какую птимью тебе нужно ложить за это, чтобы не было повторений.
Я думаю, Папа Римский вам не ответит после всех наших программ.
Ну, а вот с своей стороны, со стороны, так сказать, своих ощущений, своих желаний, своих эмоций, своих чувств, я, конечно, тебя прощаю. Потому что я знаю, сколько я делаю не так тоже. Не у всех... К сожалению, прошу прощения. Я прощаю. А дальше уж да будет воля Божия. Но учти, да, больше так не повторяй.
Алексей Ильич, а вы можно кого-то не простить? Разве это позволительно?
Внутри себя нет. Никогда нельзя. Внутри себя и не должен оставлять зла. Зла то из чего? Источника страданий для меня самого. Ты понимаешь, в чем дело-то? Когда я прощаю, я избавляю себя же от страдания. Даже с точки зрения, я бы сказал, ну, грубо так, своих эгоистических побуждений. Я должен простить. Это все равно, что как проглотил лягушку, например. Нет, пока не поздно, нужно выбросить ее. Вот в чем дело. Это как кость. Вот проглотил кость, ел что-то, рыбу, и проглотил. Нужно ее вынимать. Вот что такое непрощение другого человека. Поэтому ради своего даже собственного, и об этом христианство и говорит, прости, прости, извергни из себя. Это то, что тебя будет мучить и мучает, потому что любой грех есть рана, которую я делаю, наношу сам себя. Поэтому ну, разве кость не надо выбросить? Конечно, нужно. Так что я прощаю, но одно дело прощения – например, если возьмите в плане законодательства. А другое дело, необходимы какие-то меры, которые бы не открывали дорогу к произволу в жизни людей, которые совершают преступления. Если просто так будешь ты прощать, это просто полный произвол будет. И тогда ты нарушаешь всю общественную жизнь. Ты предоставляешь творить зло множеству, значит, людей. Нельзя. Значит, помимо вот этого духовного акта прощения в самих себе, хотя бы это был судья и прочее, он прощает, допустим, да, но ему требуется смотреть не только на свое состояние, но смотреть на общество или тот коллектив, да, в котором человек сотворил это зло, и смотреть, что принесет, если освободить его от какого-то наказания, или правильнее – нет, ни в коем случае. Надо, чтобы он это, если хотите, понес наказание, чтобы он почувствовал все зло, которое он принес этим своим поступкам. Вот так. Это нельзя смешивать их. Кроме моего отношения, есть еще отношение общее, которое выражается в законодательстве страны.
Ну а если мы говорим про отношения двух людей, ну, там да. один обидел другого.
Да.
Вот я попросил прощения, но ведь это же просто недостаточно обычных слов. Как вот искупить свою вину перед тем, кого ты задел, злое сказал?
Ну, смотря чем задел. Если ты украл, отдай. Если я обманул и подставил ему ножку так, что он, бедный, разбил себе нос, то тем более надо еще просить прощения, чтобы он это увидел, что ты на самом деле. И как-то постараться, всегда нужно постараться искупить свою вину. Всегда. Ну, знаешь, как на Руси, как было? Вот, ну, повздорили, все, ставят пол-литра. И все, ну тогда снято. Ну, пол-литра по 100 тоже, как же такое? И все, и уже друзья. То есть требуется это не просто языком, не языком, а еще и делом выразить это свое, свое раскаяние. Вот это очень важно. Каким-то делом. А дело может быть очень разным.
Алексей Ильич, и Великий пост начинается, предваряет прощенное воскресенье, вот Адамово изгнание. А в чем смысл этого дня? Вот в чем смысл попросить прощения? Там, вот, может, даже кого-то не знаешь. Ведь вот эти картинки-то, я же не зря сказал, там друг друга в сети рассылают, прости меня. А кто ты? Вообще тебя знать не знаю. Ну, ты уже прощения просишь. Ну, ладно, прощаю.
Да, нет, ну, это все можно опошлить, все можно превратить в простую форму. Да, футляр без скрипки. Все это можно сделать, ну, так мы все к этому так и относимся. А здесь-то призыв. Это очень важное правило, установлено нам, святыми отцами и церковью. Приступая к дням, в которые мы должны особенно как-то посмотреть на себя, подумать о своей совести, о ее состоянии, мы должны подумать о главнейшей заповеди, если хочешь, да, ну, их две главных, по отношению к Богу и к ближнему. И здесь мы должны... уже, по крайней мере, здесь должны выбросить из своей души все то, что помешает нам молиться. И когда я кого-то не прощаю, все, никакой молитвы не будет. Да ничего не будет, никакой духовной жизни. Вот как я оставлю нам долги наши, как и мы оставляем. Когда? Как мы? Ну-ну. Пока мы этого не сделаем от души, внутри себя. Какой там? Да и стыдно молиться-то. Будет даже, если я не прощаю кого-то. Нет, это я вам скажу, очень хорошее церковное начинание. Такое то, что ввели это в практику церковную. Это очень хорошо. Ну, а нет такой вещи, которую нельзя было бы испортить. Так что и здесь тоже. Это ж вопрос другой совсем.
А когда Бог изгоняет Адама и Еву из рая, почему он не простил? Или никто прощения тогда не просил?
Жена, которую ты мне дал. Ты мне дал. Ты виноват, а не я. Она меня соблазнила. Вот так, пожалуйста. Он очень хорошо выразил вот это состояние человека. Кстати, которое постоянно присутствует и в нас, как грех первородный. Знаете, я никогда виноват не бываю. Всегда виноват он, она, они, оно, но не я. Поэтому, когда одного святого спросили собрание, большое собрание монахов, это еще в древности, может быть, Пимена Великого даже, когда он пришел, и спросили, что самое главное в духовной жизни? Никогда не оправдывайся. Монахом он сказал. Это совсем не означает, что когда-то в каких-то практических делах ты должен объяснить, допустим, свою невиновность. Объясни. А речь идет о чем? О том, что мы все время оправдываем свои грехи именно. Никогда не оправдывайся, потому что оправдание, оно закрывает путь к покаянию. И ты с этой костью в своем горле так и остаешься.
Алексей Ильич, Великий пост. Как выстроить свою повседневную жизнь? Ну вот вернулся с работы, уже там прошла первая неделя поста, уже так вот вглубь ушли, там, может быть, даже как-то все и приелось, и опять вот возвращаешься там. Как вот, какие фильмы можно ли смотреть, нельзя, там, книжки читать? Какие можно, какие нельзя? Вот эту сторону вопроса. Вообще развлечения какие-то? А есть ли день рождения у кого?
Наверное, на многие вопросы мы и так можем ответить. И так понимаем, что это время не для каких-то развлечений и отвлечений все-таки. Какие книги мы должны читать, тоже, наверное, немножечко понимаем, что нужно бы хотя бы почитать, ну, хотя бы жития святых, особенно подвижников. Я почему говорю «сводвижник»? Потому что в отношении жития мучеников подчас там столько понаписано страшных вещей, которые, наверное, и быть не могли даже. И не случайно я говорю, что не могли. Отец Серафим Роуз, это американский подвижник, он однажды занялся исследованием житий святых, ну, католической церкви, да, кстати, которые перешли и к нам. Да, Дмитрий Ростовский, видимо, без редакции принял очень многие, к сожалению, вот этих западных мучеников. Когда он начал их анализировать и смотреть, то что оказалось? На основании небольшой, кратенькой заметочки, там, в несколько строк или да, так, пишут целый десяток страниц. Причем сочиняют эти разговоры между мучеником и судьей. Это будет римский. Этот разговаривать с ним, что ли? Ну, что вы? И он выразил очень глубокое сожаление по поводу вот этого литературного творчества, которое творчество было обусловлено самым, может быть, искренним желанием, конечно, только показать там что-то, ответить, объяснить. Но все это далеко от настоящего назидания. Вот. Но жития вот святых преподобных, вот жития многих русских святых, о, как это полезно читать! Это очень полезно. Посмотрите, например, кто написал житие Антония Великого, великого подвижника? Афанасий Великий, сам святой. Да чего назидательное это чтение. Так что, кстати, мне кажется, что очень было бы полезно именно постом читать жизнь святых. Жизнь святых. Вот, да, это нужно. Так же и русских святых, конечно. Вот так. Ну, а что не читать? Ну, даже и говорить
читать не,
да, скажу. Ну, и в то же время и увлекаться разными развлечениями. Ну, насколько это хватит сил, надо бы избегать этих развлечений. Лучше, я говорю, это время потратить на доброе чтение.
Как мы переходим из воскресенья в понедельник, как вот часы перепрыгнули 12 ночи, все как-то время вокруг меняется, воздух другой становится у нас.
Вот видишь, в церкви установлены определенные периоды в христианской жизни, когда с особой силой напоминает нам о необходимости все-таки обратиться к себе и постараться, может, уж теперь-то, ну, хотя бы это время, хотя бы небольшое время, но постараться пожить по-христиански. Вы знаете, какая беда у всех христиан? Никто не принимает решение жить по-христиански. Да-да, я христианин, да, я стараюсь, я говорю, да-да-да, заповедь верна. Я и на исповедь хожу, все, но принять внутреннее решение, что отныне, вот, с этого момента, я постараюсь жить только по заповедям. В чем? Во всем. Во всем. В чем ошибаюсь? Буду каяться, Господи, потому что покаяние является одной из заповедей. Решение не принимает. Поэтому, когда Серафима Саровского спросили, почему... Ну, нет ничего у нас, никакой духовной жизни. И как ее добиться? Он сказал, решимости нет. Мы так, вот так и сяк. Кажется, я и христианин, и. Решимости нет. Мы не принимаем твердого решения. Господи, я понимаю, что я грешный человек. Я понимаю, что я буду грешить. Я знаю. Я каждый раз каюсь, что я осуждал. И знаю, что буду. Знаешь, знаю, и я вовсе без лицемерия перед Богом. Просто говорю, Господи, я осуждал, помоги мне, прости меня и помоги мне. Вот. Вот, оказывается, что требуется. Хотя бы какие-то периоды жизни были как проблески, напоминающие нам о том, что мы все должны были принять это решение. Когда? Перед принятием крещения. Ну, нас крестили когда-то. А меня крестили, нет? Да, крестили. А, да. Крещенный? Ой-ой-ой. Вот в чем дело. Я говорю, что было бы очень здорово, если бы вдруг в церкви какое-то бы постановление прям вынесли такого рода, что те, которые крестились в детстве, которые не давали сами никаких обетов, а за них дяденька, тетенька там какие-то дали, чтобы вот какой-то момент жизни он бы пожелал точно так же, как желают принять крещение. Так же бы, так же пожелал бы, в конце концов, я же понимаю, уже не ребенок, что я христианин и должен принять решение жить по-христиански. В какой-то момент жизни я обращаюсь к духовенству, к священнику, и надо мной был совершен какой-то, ну, молитвенный обряд, что я принимаю решение теперь жить по-христиански. Кстати, это делается в монашестве. Именно они тоже принимают решение какое – отречься от многих всяких вещей, от мирской жизни. Да. А здесь вот принять решение было бы… Если бы кто искренне бы захотел, чтобы подошел и над ним совершили. Потому что обряд внешний, он обладает определенной, ну, силой, что ли, помогающей человеку начать действительно жить по-христиански. На самом деле надо принять решение постараться этот период, хотя бы, Господи, этот период мне постараться жить по Твоим заповедям. Вот так.
Мы с батюшкой с одним говорили как раз про Великий пост, и он так это заметил, что все уже выучили урок, что Великий пост – это не про еду. И выходит вообще ни про что для многих. То есть вот научились, говорят, что можно, не, можно есть.
И
как
про
не оправдываем себя.
И про еду. Ну что вы, Иоанн Лесичек что пишет? Назвал свою ступень. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Что вы? Это же такой владыка, что ой-ой-ой. И почему люди так это и обращают внимание такое большое на пищу там скоромную, постную? Потому что это наш владыка, страшный владыка. Иоанн Пророк – это сподвижник в Арсенофии Великого. Даже он писал так, что самая здоровая даже и лучшая пища, если есть ее досыта, досыта, слышишь, не объедаться, становится вредной. Представьте себе, о чем говорит-то он. Не о духовных вещах, говорит, а о чистой физиологии. Вредные становятся, даже если есть досыта, подумайте только. Я помню, когда прочитал, очень удивился. А потом посмотрел, увидел, действительно, оказывается, когда мы едим, мы съедаем больше того, что нужно. Оказывается, нужно хоть немножко не доесть. И это, оказывается, это огромнейшее просто такое облегчение для тела, невероятнейшее. Просто немножко просто не доесть, немножко. Просто совершенно другое будет ощущение у человека. Он прав. Природа у нас устроена так, чтобы мы запасались, какой там есть
калории.
Впрок. Природа все впрок. А впрок – это что такое? Немножко больше, чем требуется. И объедаемся всегда. Даже не объедаясь, мы объедаемся. А уж когда объедаемся, там и говорить нечего.
Как можно подготовиться к Великому посту? Вот есть какие-то советы? Плыть плавно?
Нет, церковь установила эту плавность. Даже установила одну неделю сплошную даже, когда никакого вообще постных дней нет. Потом пеструю, когда среду и пятницу. Потом, наконец, масленицу, когда уже вообще без мяса. Представляете? Да, то есть она же установила. Ну, надо следовать этому, но при условии. Есть недосыт.
А сейчас во всех газетах, там везде уже полетели эти календарики. Как поститься? Вот. И там везде дают монашеский устав, самый строгий, самый жестокий, от которого там потом куличами объедаются и уже на каталке выносят.
Да нет, это не на каталке, вообще это глупость. Когда все равно, что сказать человеку, хотящему заняться спортом, ему сразу, как я говорю, сразу ему штангу 100 килограмм. Церковь установила все постепенно, постепенно. Нам нужна постепенность к посту. Подходим. Так и здесь тоже нужно. Если даже наступил пост, ну что же, все надо в меру соотносить своими силами, здоровьем, главное, душевными силами, а не только телесными. Нужно соотносить это. Ну, тут требуется что? Требуется мне очень понравился термин, который употреблял игумен Никон Воробьев. Он говорил, что очень полезно объективировать себя. То есть смотреть на себя не так, как твой ослик, что он сейчас подкинет еще, как на объект смотреть на себя, а не как на субъект. Это я. Нет, нет. Посмотри на свое тело, на свои эти все подробности, не как я, а как он. Ну-ну, как ты. Вот как. Это очень, кстати, помогает, действительно.
Если человек болеет, там, беременный, немощи, можно согласовать, выстроить пост с духовником?
Например... Не только можно, а нужно. Конечно же. При чем тут? Что мы? Пост – это не какой-то, знаете ли, ну, знаете, закон. Закон. Это же просто время, в котором немножечко церковь призывает нас побороть себя, побороться своими страстями, в частности, тем же и желудком, и гневом, и осуждением. Вот на той же первой неделе вот стихира поется: «Постящиеся, братья и телесни, постимся и духовне». Вот. Поэтому нельзя сводить пост к одной только пище. Ну что это такое? И в то же время грызть и осуждать друг друга. Нет, это, поэтому нужно, эта церковь приучает просто нас к чему? Вот к этой борьбе, к этому понуждению, борьбе с своим «я», своим желудком. Вот эти две борьбы тренируют нас, помогают нам тренироваться, упражняться. Кстати, слово «аскетика» – «аскева», упражняюсь, тренируюсь. Так что мы становимся на Великий пост аскетами.
В первую неделю поста читается канон Андрея Крицкого. Не все понимают, для чего, как, зачем. Там уже такие начинаются ветхозаветные образы серьезные. Это же надо и Ветхий Завет знать.
Ну, его трудно по содержанию, конечно, понять. Но я вам скажу такую страшную вещь. Неважно.
В смысле?
Что не понимаем очень многого. Важен сам дух, само настроение, само направление. Направление великолепное, покаянное. Это то, что нам необходимо. Молитвенное. Ой, как это важно. Это каждый человек, верующий, понимает, когда стоит на этом каноне и это поют. Это понимаем. А то, что я не знаю этих персонажей библейских, да, какие отношения там у них были и прочее, это вторично. Это, я вам скажу, неважно даже. Ну, хочешь, посмотри. Если имеешь время, ну, посмотри, залезь в Библию. Кто там, что там, кто там делал. Не это важное. Важный вот этот дух покаяния. Это направление. Это действительно молитва, которая возникает при слушании этого канона. Вот что, это главное. Поэтому вот эти все начинают, это критика, мы не понимаем. Да что прок от того, что я понимаю и не каюсь? А никакой. Нет, ну можешь, пожалуйста, это хорошо. Займись, если имеешь такую возможность, пожалуйста. Это не против, но не это главное. Всегда есть вещи первичные, а есть вторичные. Вот это очень важно.
Как ходить Великим постом на службы? Ведь там же меняется весь строй. Литургически.
Каждый день, утром и вечером, и все земные поклоны.
По сколько раз?
Да. Вот. И потом тебя, не знаю, стащить, я не знаю, за ноги или за что, с неба. Как? Кстати, скажу, действительно очень жалко, что наша служба устроена таким образом, что люди, работающие, не знают этих великолепнейших постовых служб, которые совершаются в будние дни. Ой, как жалко! Потому что эти и есть как раз постовые службы. А у нас все, мы приходим в субботу, в воскресенье, обычно. Мы не знаем постовых служб. Это очень жалко, я тебе скажу. И все почему? Ну, суббота, воскресенье, как же, нельзя? Беда. Беда. Постовые службы – это просто, я вам скажу, они душу затрагивают. Это мерное чтение, особенно там, где без этих ярких к сожалению, этих светил, этих таких люстр понаделают, еще что-нибудь, когда в тишине свечи, мерное чтение, это мерное пение, хорошее, спокойное, без криков. Ну что вы! Эти великопостные богослужения великолепны. Прям бы нужно было, я не знаю, как вот что сделать. Ну, богослужебный устав, так хотя бы в субботу бы сделать, хотя бы с утра, великопостную службу, чтобы люди рабочие, работающие, могли прийти и побыть на этой великопостной службе. Ой, как бы это было бы прекрасно!